эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. С вами этот час будет Денис Тимошенко. Календарь показывает 9 мая. Сегодня среда, день Победы. Друзья, сегодня наша программа выходит в записи, и наш эфирный телефон работает только в режиме автоответчика. Но вы можете, как всегда, оставлять ваши отзывы по теме программы по номеру 0800 300 403. Ваше мнение мы опубликуем на странице «Радио Донбасс Реалии» в интернете и обязательно озвучим в эфире, если это интересные мнения. А тема студии сегодня, естественно, День Победы. Поговорим мы о том, что же плохого в этом празднике или дате, какая разница между праздником и датой. И у нас в гостях через несколько минут будет историк, доктор исторических наук Юрий Шаповал. А пока что к другим темам.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Количество украинских школ, где дети из оккупированной части Донецкой области могут учиться дистанционно, планируют увеличить. Сейчас такая форма обучения есть в 5 учебных заведениях. Чтобы получить действующие документы и поступить в вузы, дети из оккупированных территорий дистанционно обучаются в украинских школах. Как это происходит, узнавала Анна Красноперова.
Дистанционное обучение на Донеччине организовали с начала боевых действий. Это была личная инициатива учителей, рассказывают педагоги Маринки. Потом такую форму обучения утвердили в отделе образования. Задания по предметам учителя передавали школьникам в телефонном режиме. В школе встречались лишь во время затишья, но уроки там не проводили, уточняет директор Маринской школы номер 2 Людмила Панченко. Дети приходили максимум на 20 минут, чтобы сдать выполненные работы и получить новое задание.
Мы просто понимали, что в городе дети, мы понимали, что их нужно учить. Несмотря на то, что были обстрелы, мы в школу приходили, смотрели, наблюдали. У нас тут даже базировались, когда военные силы одной и другой стороны, но старались, чтобы у наших детей было образование, а у нас была работа.
Сейчас школа работает в обычном режиме. Дополнительно в ней занимаются ученики с оккупированных территорий. Задания им передают дистанционно, кому по телефону, кому по интернету. В школу они приезжают по мере необходимости. Это может быть и раз в два месяца, объясняет Людмила Панченко.
В основном работаем только с выпускными классами, это 9-11 класс. Мы составляем график работы с этими детьми, и таким образом учителя знают, вот они созваниваются, у них есть тоже электронные почты. Ну, идем на все уступки для детей, приезжают, сдают определенный объем работ, который им положено, который запланирован для них. Мы регистрируем их также на внешнее тестирование, и они подходят таким образом к тому, что они сдают ЗНО и поступают в те вузы, которые им нужно.
Дистанционное обучение для учеников из оккупированных территорий Донецкой области организовано в 5 прифронтовых школах. В этом году их количество может возрасти, информирует директор Департамента науки и образования Донецкой военно-гражданской администрации Надежда Аксенчук.
Якщо ми порівняємо з 15-м роком і вже 18-й зараз, то кількість дітей, які бажають отримати освіту, нашу українську освіту, значно збільшується. І коли ми говорили до тисячі дітей, 15-16, то вже зараз це 2,5 тисячі. Відповідно, виникає потреба в тому, щоб збільшити кількість шкіл, які теж системно надаватимуть освіту на дистанції.
Скільки шкіл підключать дистанційному обученню, поки неізвісно. До сентября в департаменті повинні проаналізувати необхідне кількість. Все будет зависеть от спроса среди учеников из оккупированных территорий. Записаться на обучение они могут среди учебного процесса, уточняет Надежда Аксенчук. Также для учеников из оккупированных территорий хотят организовать уроки в режиме онлайн. Такую форму обучения уже практикует учительница украинского языка из школы Покровска.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, приветствую вас. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Сегодняшняя наша программа выходит в записи, но вы звоните нам на автоответчик 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Сегодня мы говорим о том, что плохого в 9 мая с историком Юрием Шаповалом.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Германии нет единого дня, который точно обозначен как день освобождения от нацизма. Некоторые земли Федеративной Республики отмечают этот день 8 мая, кто-то отмечает 9. В основном это представители российских организаций. О том, как в Германии проходят памятные мероприятия, рассказал журналисту Владимиру Карамурзе-старшему Сабкор «Радио Свобода в Германии» Юрий Векслер. К вашему вниманию фрагмент этого разговора.
Мы знаем, что и ФРГ не сразу же вообще признали этот день, и несколько десятилетий как-то осторожно относились, не зная, под каким соусом его отмечать. Вот как сейчас проходит этот день 8 мая в Федеративной Республике Германии?
Ну, как вообще показывает этот опыт Германии, любое зомбирование масс, выздоровление от него продолжается десятилетиями. В Германии только спустя 40 лет после окончания войны тогдашний президент фон Вайтзекер, который сам воевал, который в первые дни войны с Польшей и Германией потерял брата и был в вермахте, он спустя только 40 лет произнес как президент фразу, что 8 мая, ну, в Германии это 8 мая, день подписания капитуляции, что это был день освобождения. Даже тогда он шокировал примерно половину населения, тех, кто помнили войну. И это поворотный момент, это речь его, и с этого момента все-таки многое в оценках меняется, но важнейшим является фактором смена поколений, потому что до сих пор, например, живы сыновья Эйхмана, которых папа воспитал, троих из четырех, четвертый родился, когда его арестовали. Эти трое пожилых людей остаются убежденными нацистами, убежденными борцами с мировым еврейством, уверены в праведности этой борьбы одной расы с другой. То есть вытравить это из мозгов очень трудно, но все-таки выросли совсем другие поколения. И этот день отмечается. Но отмечу опять же со своей стороны, нет единого дня в Германии, который как-то точно обозначен, как день освобождения или 8 мая. 9 мая – это вообще не немецкий день, скажу о нем два слова еще отдельно. Но 8 мая – были предложения сделать его официальным днем освобождения от фашизма, от нацизма. Ну, фашизм – слово более позднее, не немецкое. Но антифашистов в Германии много. И в некоторых землях, так как это все-таки федеративная республика, вот сейчас на данный момент есть две земли, где 8 мая решением земельного парламента, руководства земли, Мекленбург, Переднее Померание и Бранденбург, 8 мая отмечается как день освобождения. Вот он будет отмечаться, значит, соответственно. Чем интересен этот день в таких землях? Тем, что антифашисты очень активны, но есть и самые разные другие группы, которые в этот день демонстрируют. Поэтому это огромная работа полиции, 100% в этих землях. В Берлине гораздо спокойнее. А 9 мая – это, конечно, день, когда российское посольство и другие российские организации приходят в Трептов-парк. Туда приезжает много людей и из России. Последний раз это были золотостановские мотоциклисты, например. Это они уже не первый раз делают. Это огромное количество людей празднуют День Победы в Трептов-парке. С одной стороны, это прекрасно, я считаю. Все-таки это День Победы над нацизмом, над чудовищным режимом. С другой стороны, я видел фильм Сергея Лозницы, который называется «День Победы», который снят в прошлом году в течение дня 9 мая. И вот это празднество вызывает очень сложные чувства. Я, глядя на фильм, вспоминал фразу из Пушкина: «Домового ли хоронят, ведьму ли замуж выдают?» Сложно. И режиссер очень тонко, ненавязчиво, показав нам всю картину, ну, все-таки чего-то ненормального в этом праздновании. Он выражает себя очень точно, завершая фильм песней Окуджавы и фразой: «Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой». Так вот, этот пафос «клясться днем вчерашним», конечно, это то, что использует российская пропаганда в полном объеме. И это, конечно, печально, что только этим жить нельзя, только этим нельзя двигаться в жизни вперед.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Что плохого в том, чтобы клясться днем вчерашним, и что плохого в празднике 9 мая? Об этом поговорим с историком, доктором исторических наук Юрием Шаповалом. Здравствуйте, Юрий Иванович.
Здравствуйте.
Друзья, напоминаю вам, что сегодняшний разговор выходит в записи, но вы звоните нам на автоответчик с вашими отзывами. Они прозвучат в нашем эфире. Номер автоответчика 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Звонить можно круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов по Киеву. Звоните, ждем ваших отзывов. Тема очень интересная. Юрий Иванович, вот 8 мая или все-таки 9? Что украинцам, с вашей точки зрения, стоит отмечать, да, и почему?
Ну вот видите, очень интересный опыт Германии, только что рассказывали, что там нет единого дня. А вот я во Франции, я помню, несколько лет назад я видел, потом еще раз, несколько раз после этого, но первый раз был самый такой эффектный, как бы на Елисейских полях стояла толпа, и это было 8 мая. Я подошел к этой толпе и понял, что что-то там произойдет возле памятника де Голлю. Вот. Я постоял и решил, что мне надо приблизиться, чтобы увидеть, что там будет. И я без всякого труда подошел, подъехал тогдашний президент Франции, положил цветы к Триумфальной арке, он там был, потом сюда положил цветы к Деголю, и все. И на этом все кончилось. Я прошел совершенно свободно, меня никто не задерживал, никаких пропусков не было. И это было вот так во Франции. Отмечают 8 мая, когда была подписана первая капитуляция Германии в городе Реймс, в которой принимал участие и советский генерал Иван Суслопаров, вот, который представлял Советский Союз в комитете, значит, союзников, в объединении союзников. Вот, вот так, так отмечали. Видите, то есть тут опыт как бы разный. Если говорить о Советском Союзе и о теперешней России, конечно, это опыт тоталитарного и авторитарного государства, когда есть обязаловка, есть обязательный праздник, вот, есть та парадигма, которую власть наработала, так сказать, или использует, как это в России сейчас делается. Вот, то есть это совершенно разный подход. Мне кажется, что, во-первых, мне интересно, Денис, что вы поставили вопрос, что плохого в этом празднике. Я, пожалуй, первый раз в жизни слышу вопрос.
Такую формулировку, такую, да? Я цитирую, это скорее не моя формулировка. Да, да. Я вот для наших слушателей скажу, что накануне мы обсуждали, как Донецк празднует советские праздники, да, вот я закавычил эти советские, там вот целый сейчас такой пантеон, целый, да, ряд, да, этих праздников, и позвонил слушатель, судя по всему, судя по голосу такого уже, ну, довольно-таки преклонного возраста, и спросил, да, что плохого в этом празднике, и вот, собственно говоря, поэтому так и формулируем, ну, да, вот что,
ну,
плохого.
Ну, вот смотрите, для того, чтобы ответить на этот вопрос и нашему слушателю, очень интересно, можно вспомнить историю. 9 мая 1945 года советская власть тогдашняя, сталинская власть, сделала это праздником. Прошло 2 года, и они отменили этот праздник. Отменил сам Сталин. 1947 год. Голод. Масса коллег на улицах. Хлебные карточки тогда, их, правда, потом отменили, но все равно, вы понимаете, дефицит. Армия. В 12, более 12 миллионов человек советская армия, которую надо кормить, которую тогда еще не демобилизовали до конца. То есть представляете эту цифру вообще, представить, 12 миллионов людей. Вот. А праздник возобновили когда? В 1965 году, когда у власти был Леонид Брежнев, когда снова началась эта демагогия, так сказать, когда снова начиналось закручивание гаек. Вот они искали в этой дате. Я думаю, что им на самом деле было не так уж это все так болело, как мне кажется. Вот они искали какую-то идеологическую платформу. Так как сталинский идеолог Емельян Ярославский эту формулу придумал. Великая Отечественная война. Это выдумал совершенно конкретный человек. Все слова писались, кстати, с маленькой буквы тогда. В 41-м году это было сделано. Вот. Им нужна была платформа, которая бы как бы цементировала общество после хрущевских реформ, после десталинизации, после того, как демократия оттепель началась, чуть-чуть эти росточки демократии в советском обществе проявились. Теперь нет, пожалуйста, вот у нас есть такой праздник, у нас есть славное прошлое, вот почему...
И легитимность власти, в принципе, абсолютно. Вот потому что это власть преемники победителей.
Вот вспомнили Акуджаву, я его очень-очень уважал и очень люблю его, и перечитываю его, и слушаю иногда. У него есть такая еще, такие строки есть, а все-таки жаль... что над пьедесталами, а все-таки жаль, что над пьедесталами, что над нашими, что под, над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Понимаете? То есть пьедесталы выше того, что на самом деле было. Мы не говорим, что сколько миллионов людей погибло, мы не говорим, сколько жизней стоила та или иная операция. Зато пьедесталы, зато у нас мать Родина самая большая, зато ее издалека видно. Понимаете? Вот. Вот какая логика. Это логика, повторяю, недемократического режима.
Я бы еще отметил, что самый, наверное, с моей точки зрения, главный факт, что страна-победитель – это страна, которая развязала эту войну. Да? Вот такой самый большой парадокс.
То есть... Ну, мы можем говорить, что она была на стороне нацизма. Она была в первый период, потому что что такое 17 сентября 1939 года, так называемое воссоединение Западной Украины, Западной Белоруссии, а потом другие территории, позже вы знаете. Это результат сговора с нацистами, и это выступление на стороне нацистского режима, на стороне Гитлера. Вот почему тогда идеологи закопали эту дату. Они начали отсчет войны от 22 июня 1941 года, когда Гитлер, не Сталин, разумеется, Гитлер напал на Советский Союз. Вот началась эта агрессия. Понимаете, за всей этой историей с войной стоят вполне конкретные идеологические и политические цели. И манипуляции, соответствующие технологии, так сказать, манипуляции. Понимаете, вот это надо понимать, и если ты это понимаешь, тогда все как бы становится на свои места, ты уже начинаешь ориентироваться.
Скажите, Юрий Иванович, а в 47-го до 65-й, по 65-й годы, когда, вы говорите, не отмечалось этот День Победы, он вообще не отмечался? То есть был забыт, стерт из такой коллективной пропагандистской памяти? Или отмечался, но немножко по-другому? Просто вот, или это просто
Нет,
вот так вот по щелчку делалось?
По щелчку. День не отмечался. Но что было тогда сделано? В послевоенный период была развернута большая кампания по установлению памятников погибшим неизвестным солдатам и погибшим воинам вот в каком-то селе. Погибли там такие, были установлены фамилии. Если вы сейчас поедете, ну, даже по Донбассу, потому что я жил в Донбассе, у меня значительная часть жизни связана, я вырастал там. Вот, в каких-то маленьких городках, в каких-то селах вы обязательно увидите такой-сякой там лучше, хуже памятник. Обычно это какой-то стандарт был, солдат с автоматом, например, или возле кладбищ. Это делалось возле таких кладбищ, значит, сельских там или городских. Вот. Вот они начали устанавливать эти памятники, понимаете? А в такой форме, как это вот делалось потом, начиная с Брежнева, и как это делается вот сейчас в России до Путина, вот этого не было. Этого не было, потому что были миллионы коллег, молодых людей, между прочим. Я помню, я был мальчиком в начале 60-х годов, я видел их сам. Это было страшное зрелище. Это были молодые ребята, у которых не было рук, у которых не было ног. Это было ужасно все.
Для них это был День Победы?
Нет, конечно.
Как говорится,
нет,
со слезами
нет,
на глаза
конечно,
праздник.
Нет. Я помню свои разговоры с фронтовиками настоящими. Вот мои родители, там у них были знакомые, были люди, которые воевали. Ни один из них никогда в жизни, они всегда говорили, я там что-то расправил, мне было интересно, знаете, человек воевал с оружием, и они мне рассказывали такие вещи, которые я никогда в жизни не мог забыть. Вот, например, они рассказывали об этих атаках, как им выдавали эти спиртные напитки, водку выдавали, как они пили водку, потому что страшно, ну, помрешь так и помер так. Понимаете, какие-то вещи совершенно циничные, которые разрушали то, чему меня в школе учили. Я же был нормальным учеником, мне говорили, вот героизм, тогда уже не модно было говорить, что там за Сталина, за Родину, говорили какие-то иные вещи. Но, так сказать, понимаете, вот эти люди, воевавшие, они никогда не относились к этой дате как к празднику. Никогда. Потому что они знали, что война это трагедия, и это кровь, и это деструкция. Как можно праздновать разрушение, как можно праздновать деструкцию?
Тем не менее, 9 мая, скорее всего, вот в России те ветераны, которые остались, многие те, которые действительно участвовали в боевых действиях, они до этого они праздновали этот праздник, да, вот они выходили на эти парады, они принимали цветы от детей, то есть как-то переучили тех самых фронтовиков, да, о которых вы говорите, со временем воспринимать это все дело.
Конечно, это было то, что называется индоктринация. Когда людям повторяют и втемяшивают все время какие-то простые, ясные и якобы значимые вещи, лучше бы дали им пенсии, квартиры. Ведь то, что с ветеранами тогда было... Кстати, правдивых ветеранов сейчас практически нет. Если мы даже вдумаемся вот в даты их там жизни, вот, это еще надо посмотреть, кто остался, понимаете? Это специальный вопрос, может быть. Вот. Но ничего не было сделано. Но знаете, какая была логика? Эта логика была, так сказать, у этих людей, ну, твердая такая. Главное, чтобы не было войны. Вот мы сейчас собрались, мы тут посидим, да, тут и есть как бы особо нечего, но ничего, все-таки же вот мы живые, мы с внуками, там, с детками, так сказать, мы посидим. Вот какая, понимаете, это была абсолютно простая житейская логика, а для власти это, конечно, это была символическая дата, конечно. Власть показывала, видите, какое славное прошлое у нас, чем же мы теперь занимаемся? А мы продолжаем это великое дело, понимаете? То есть это была логика разных частей общества, скажем так.
0800 300 403, номер автоответчика. Напомню, сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Юрий Шаповал. Говорим о том, что плохого в 9 мая. Юрий Иванович, очень интересно, как эту тему воспринимали в исторических кругах. Вот вы такой историк со стажем, да, вот до Евромайдана. Было ли среди украинских историков вот какая-то дискуссия, да, какие-то определенные видения? Потому что мы видели на государственном уровне все копировалось, это празднование, да, это чествование ветеранов. Я не говорю, что это плохо, да, но вот как-то идеологически оформленное чествование ветеранов. Mm-hmm. Все по российской, в принципе, та модели. Как к этому относились историки и как, были ли какие-то дискуссии в исторических кругах? Почему вот такая дискуссия, которую мы сейчас ведем, да, 8-9, не была запущена до 14 года?
Ну, понимаете как, впервые, конечно, 91 год, даже, я бы сказал, конец 80-х, он уже дал такой могучий импульс в нашей среде, вот в исторической, там, в научной среде. Это действительно была уже другая история. Мы начали смотреть документы, которые нельзя было печатать, нельзя было получить в читальный зал в архивах, например, были специальные такие штампики на этих делах. Потом при Кучме, при президенте Кучме, при втором президенте Украины, была создана рабочая группа по изучению проблемы ОУН и УПА. И как бы открывалась новая страница, а вы же понимаете, что эта проблема, она сопричастна со многими другими. Например, с проблемой партизанского движения. Например, с проблемой отношения УПА с частями Красной Армии.
Это новое измерение Второй мировой войны в Украине.
Конечно, они же были бандиты и коллаборанты. И вдруг начало открываться... И мы потом, еще одна интересная вещь, как люди жили при оккупации? Вот то, что в Донбассе, я думаю, что в ваших программах вы этого же касаетесь, в оккупированной части, я имею в виду, вот как люди жили, как они выживали? Вот как это все выглядело в абсолютных реалиях, как это было персонифицировано, это очень важные вещи. Вот это все начало открываться. И я был в рабочей группе этой комиссии, мы написали большущее количество разных работ, мои коллеги, и я в этом участвовал. Все это мы передали в кабинет министров, потому что комиссия была при кабинете министров. И это все благополучно осталось, и в 95-м году Леонид Данилович, выступая в Украине, сказал: «И очень хорошо, что Сталин», и тут зал взорвался аплодисментами. А он что-то сказал нейтральное, более-менее. Он не имел в виду, то есть вот эта вся почва, знаете, это все вот... советское вот это вот зерно, все, оно проросло вдруг, оно в эти аплодисменты, и тогда стало ясно, что ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Вот. В 2005 году, я тоже это помню, никаких таких, значит, были попытки, что пытался Ющенко сделать? давайте выйдем, вот ветераны советские выйдут, и ветераны, значит, ОУН-УПА выйдут, и они помирятся. Никогда в жизни не помирятся, потому что они воевали за разные Украины. Понимаете?
Или были вынуждены воевать.
Абсолютно правильно. То есть это не давало вот этого понимания. И только когда вот уже начался этот процесс декоммунизации, а тут же очень простая вещь произошла. Тут ничего не надо выдумывать, потому что весь мир отмечает эту дату скромно, но отмечает 8 мая. Немцы, вот то, что рассказывали в программе, это вещь специфическая. Немцы все-таки...
У них особые случаи. А как думаете, почему вот союзники, да, Запад, они же тоже вот несут на себе вот лавры победителей? Почему они это не выпячивают, как это делает Кремль, да? Вот все-таки Америка, американцы учат своих детей, да, что Америка победила во Второй мировой войне.
Ну, понимаете, как многие люди, вот я, ну, вспомним хотя бы Черчилля, который написал историю Второй, одна из самых лучших историй Второй мировой войны принадлежит Черчиллю. Я вам очень советую, и всем, кто слушает нас, прочитайте, это очень достойная книга. Вот. Война для них – это не способ что-то демонстрировать. Это, понимаете, а в России всегда нужно... Потемкинские деревни, нужно было что-то продемонстрировать, чтобы кто-то... Да нафига эти потемкинские деревни нужны, если это все неправда, и люди живут страшно, понимаете? Нет, вот надо, чтобы танки проехали, чтобы мы показали миру ракеты, и вот тут едет новая ракета. Вот так я это помню, с советского времени комментировали эти телевизионные комментаторы, когда по Красной площади ехала вот эта вот военная техника. То есть это был месседж миру, смотрите.
Я думаю, 9 мая увидим то же самое на Красной площади.
Абсолютно. Посмотрите, это абсолютно будет, и скажут, что вот эти вот ракеты там недосягаемые, там не знаю, чего они там достигают, чего там они содержат. То есть... У каждого режима, понимаете, чем авторитарнее, чем недемократичнее режим, тем больше у него вот это желание что-то кому-то доказывать, что-то кому-то показывать. А эти люди, британская империя была самой большой тогда территорией во время Второй мировой войны, где военные... Вы же знаете. Они этим абсолютно не кичатся. Абсолютно нигде это не... А американцы делают простую вещь. Вот помните Спилберга «Спасение рядового Райана», этот фильм?
Это уже классический фильм, да,
Второй мировой. В чем там пафос? В чем ключевое, так сказать, содержание? Америке дорог каждый человек. А тут погибло, сейчас в России говорят, 41 миллион. Не 27, а 41, причем это официальные данные. Я думаю, они лукавые. Мне кажется, они включили туда и жертв репрессий загнали в эту цифру. Вот это коллективизация.
То есть они кичатся, получается, историки на идеологическом уровне кичатся количеством жертв.
Вот там эту цифру, значит, сделали доступной там государственные органы, но они не скрывают. 41 миллион, вы только вдумайтесь в эту цифру, понимаете? И что? У солдатиков отобрали жетоны. И эти ребята в Красной Армии, они как вы их посчитаете теперь? Это можно посчитать. Это слава богу, что хоть так они посчитали, хоть как-то они смогли. А на самом деле вы же прекрасно знаете, как относились к людям.
Напомню, у нас в гостях историк Юрий Шаповал. Говорим о том, что плохого 9 мая. Давайте посмотрим, послушаем, что происходит сейчас на оккупированных территориях Донбасса. Изобилие красных плакатов, георгиевских лент, призывы защищаться от призрачных нацистов и культ Великой Победы. Как накаляется пропаганда накануне 9 мая в Ордло, и какие мифы о Второй мировой войне снова актуализируют главы незаконных вооруженных группировок? Об этом специально для радио «Донбасс Реалии» пишет автор из Донецка, текст озвучила Дарья Куриная.
Отмечать победу над нацизмом в оккупированном Донецке предпочитают по российскому сценарию. Проявляется это не только в желании использовать формулировку «Великая Отечественная война», но и распространить укоренившиеся в России мифы о ней. Разберем, какие пропагандируют в этом году.
Первое. Сравнение двух войн и приравнивание боевиков к солдатам Второй мировой.
В преддверии 9 мая журналисты и представители вооруженных формирований на неподконтрольной территории Донбасса наперебой проводят аналогии действий во Второй мировой войне с военным конфликтом на востоке Украины. С одной стороны, российская пропаганда на просторах Донбасса продолжает навязывать миф об украинских нацистах и фашистах, создавая эмоциональный образ кровожадного врага. И это несмотря на отсутствие в обществе идеологии нацизма и запрет на его пропаганду в украинском законодательстве. Так, например, в поздравлении с Днем Победы глава группировки разведки ДНР Александр Захарченко отметил, что сейчас, как и 73 года назад, приходится противостоять нацистской нечисти. Ведь последователи Бандеры и Шухевича поставили перед собой задачу уничтожить народ Донбасса, разрушить русский мир и насадить чуждую идеологию. С другой стороны, кроме явного обозначения врага в лице украинского государства, борьба с которым, по мнению авторов, связывает поколения, обнаруживаем сравнение боевиков с солдатами Великой Отечественной. Сепаратистская пресса печатает воспоминания донецкого ветерана, который называет бойцов незаконных вооруженных формирований воинами-защитниками, которые, как во времена Второй мировой, борются за родину. Им ветеран предрекает повторить подвиг предков – одержать победу. Журналистка в сюжете сепаратистского канала уверяет, все дороги победы вновь ожили, ведь время ставит перед Донбассом новые вызовы.
Второе. Идентификация жителей Донбасса как советского народа.
Великая победа в оккупированных городах представляется как идеал мужества и героизма, который подвластен только советскому народу и его наследникам. Пропагандисты на местном уровне навязывают населению Донбасса особую самоидентификацию, называя жителей людьми большого русского мира, советским народом и народом российским и русским. Только великий советский народ 1418 дней сокрушил хваленную фашистскую мощь силой великого духа, великого народа. Раздается в эти дни в Донецком доме работников культуры.
Третье. Идеализация СССР и демонизация нацистской Германии.
На оккупированной пророссийскими силами территории, как и в российской массовой культуре и истории, утвердилось представление о войне как об однозначной борьбе добра Советского Союза и зла нацистской Германии. При этом преступления коммунизма и сходство между этими режимами, уничтожение крупных социальных групп, борьба с инакомыслием, власть правящей партии, организация геноцидов, опора власти на репрессивный аппарат – игнорируются. Журналисты газеты «Донецк вечерний», например, в 2018 году через ветеранов воспевают создание СССР как образование мощнейшей державы, базирующейся на принципах равенства и братства, справедливости и гуманизма. Такое объединение, по словам автора, империалистические страны желали уничтожить, натравив позже на него фашизм, всех как полвека назад. Ностальгируя по былым временам, ветеран Александр Сафин в эфире телеканала «Первый республиканский» предлагает снова объединиться с Россией. «Жили как одна семья в Советском Союзе, так нужно снова жить. Это единственный путь для нас», — говорит он.
Четвертое. Распространение георгиевской ленты как мнимого символа Второй мировой войны.
Ко Дню Победы в Орло все бигборды и плакаты в красном цвете с обязательным атрибутом георгиевской лентой. Ее цепляют на автомобили, надевают журналисты и телеведущие, раздают прохожим и ветеранам. Чтобы больше дончан получили так называемый символ героического прошлого, активисты организации «Молодая Республика» раздадут людям более 300 тысяч георгиевских лент. Тем временем миф о том, что георгиевская лента символизирует память о Второй мировой войне, был создан в России сравнительно недавно. В 2005 году РИА Новости под патронатом российского правительства провела акцию «Георгиевская лента». Как и сейчас в оккупированном Донецке, тогда студенты раздавали символичные ленты всем желающим в преддверии праздника Победы. На момент запуска акции лента должна была называться «Гвардейская», ассоциироваться с советской наградной системой и символизировать победу СССР во Второй мировой войне. Вскоре ленту использовали во время войны против Грузии, а потом пророссийские боевики в Крыму и на востоке Украины пришивали ее на свою камуфляжную форму, привязывали на приклады оружия. Ее также одевают для идентификации с русским миром.
Вот что происходит в оккупированном Донецке. Отмечу, что это все не какие-то досужие домыслы. Люди действительно в это верят. Происходят вот действительно такие пропагандистские жесты. Об этом пишет автор из Донецка. У нас в гостях доктор исторических наук Юрий Шаповал. Юрий Иванович, как вам вот в целом, да, впечатление от того, что происходит? Что бы вы сказали людям, которые в такой атмосфере?
Вы знаете, Денис, я бы был более аккуратным. Я не могу никогда поверить, что все люди вот так вот там, в Донбассе, вот они все это воспринимают. И кто этот ветеран, надо поинтересоваться еще очень-очень хорошо. То есть это спектакль, который устраивается, безусловно, в политических целях, и вся эта болтовня о георгиевской ленте и об этом великом советском народе, понимаете. Никогда в обществе, в Советском Союзе не было однодумства. Понимаете, единомыслия не было.
Только в телевизоре.
Ну, конечно, при всем людям. Это, знаете, это был, как ученые выражаются, миметизм. То есть, когда люди меняют окраску. Вот они там поменяли окраску, там эти люди живут, и эти ведущие ведут передачи там. Поэтому им сказали надеть, вот они, значит, надевают. Я думаю, что тут есть вопрос между настоящим убеждением и знанием и вот этой показушной частью существования вот этих вот так называемых республик.
Юрий Иванович, вы сказали о том, что тогда при Кучме, да, вот все подобные вещи, моменты, наработки украинских историков были проигнорированы, потому что, как вы говорите, из подсознания и у людей, и у власти всплыла вот эта вот просоветскость, да, нежелание, наверное, это дело как-то переосмысливать, да. А сейчас что-то поменялось, как вы думаете? Вот сейчас действует Институт национальной памяти, Петр Порошенко делает заявление. Он это делает, потому что выгодно политически отмежеваться от российского нарратива, да, и это вообще нужно для выживания Украины? Или действительно это вот какая-то работа над собой? Все-таки Петр Порошенко тоже такой глубоко, наверное, советский человек, все вышли из Советского Союза.
Понимаете, я думаю, что произошла все-таки трансформация за последние... Майдан, Евромайдан дал очень много. Он был, конечно, если говорить о идейной стороне вопроса, он был, конечно, подготовлен, потому что была масса публикаций, честных, и которые по-новому смотрели, у нас тут в Украине, которые по-новому. Одно дело, власть, понимаете, у Кучмы была какая логика? Когда ему предлагали запретить Компартию, он сказал, что ну как же я могу это делать, если я был в этой партии столько лет, понимаете? То есть это вот та болезнь Украины, когда был компромисс 91 года достигнут между национал, вы знаете, национал-демократами и коммунистами. То есть вот эта советскость, она ушла теперь немножко глубже, теперь вот такие люди, как наш президент или как Ющенко, скажем, это уже комсомольцы, которые оказались при власти. Но я думаю, что при всем этом работа над ошибками была сделана. И Евромайдан дал этому очень мощный импульс. И то, что, скажем, я очень внимательно слушаю, когда президент выступает, теперешний президент Украины, когда он выступает вот на столетие революции, он, предположим, выступал, или там на годовщину Голодомора он выступает возле музея. То есть акценты, которые делаются в его выступлениях, с моей точки зрения, абсолютно приемлемы. Приемлемы. И это говорит о том, что и власть все-таки способна, ну, она стала более тонко чувствовать эти моменты. Но и в обществе, знаете...
Или спичрайтеры власти.
Значит, хороший спичрайтер. Но дело в том, что, очевидно, я вижу, когда человек произносит какую-то речь, вы же знаете, Трампа вспомните. Значит, если эта речь написана хорошо и правильно, то и человек может это все, руководитель может ее произносить. Вот. Но мне кажется, если серьезно говорить, то все-таки эволюция большая произошла, и Институт национальной памяти, масса вопросов к этой структуре есть, масса. Они, например, совершенно не используют ресурс экспертов, экспертный ресурс. Это большой минус. Вот. Но они выполнили с 2014 года огромную черновую работу. Черновую работу. Это памятники, это топонимы, переименование улицы и населенных пунктов. Вы знаете, это очень важные вещи, потому что за ними стоят это символы. И пока Ленин стоял по всей Украине, была совершенно... часть, ну, стоит, значит, что-то было, значит, что-то правильно.
Как сейчас в Донецке. Напомню, у нас в гостях историк Юрий Шаповал. Прервемся на пару секунд и продолжим. Оставайтесь с нами. Итак, друзья, мы возвращаемся. Это радио «Донбасс Реалии». У нас в гостях историк Юрий Шаповал. Говорим о том, что плохого или хорошего в празднике 9 мая. Праздник ли это в целом? Напоминаю, разговор наш выходит в записи 0800 300 403. Это номер автоответчика, по которому вы можете позвонить к нам, оставить свой отзыв о нашем разговоре. Звоните нам. Интересно, ваши отзывы прозвучат в нашем эфире. Юрий Иванович, вот по таким символическим моментам можно ли называть 9 мая или 8 мая праздником, да, как вот мы в Украине, да, собственно говоря, привыкли, это даже так слетает с уст, или нет, и почему?
Ну, теперь уже, видите, это День памяти и победы, да? Это совершенно...
Примирение, насколько я помню, официальное.
День примирения, да. То есть это совершенно другой акцент. Конечно, это не праздник. Я приводил этот пример, если кто-то не знал, то я думаю, что для кого-то даже шок будет, что сам Сталин отказался когда-то от него, которого изображали как победителя, который сам себя считал победителем. Вот. То есть, конечно... Это выходит из самого понятия войны. Что такое война? Война не может быть праздником, за что бы она ни велась. Она не может быть праздником. Потому что война – это смерть людей, которые умирают за праведный или неправедный идеал. Это совершенно другой вопрос. Но они умирают. Они уходят из жизни преждевременно, в определенных обстоятельствах. Понимаете? Поэтому, конечно, праздновать, отмечать, очевидно, да. Но праздновать – это... совершенно не то слово и не тот подход.
А вот если немножко рассказать о культуре этого отмечания, да, наверное, нужно об этом проговаривать, да, что должны чувствовать, да, о чем думать, говорить люди, как это происходит на Западе, с чем это можно сравнить, может быть, с какими-то другими датами, да, вот в чем культура этого отмечания?
Ну вот я был в разных странах, вот, например, я уже упоминал Францию, например, в Австралии я когда-то наблюдал, так сказать, основной тезис какой? Мы вас помним. Люди обращаются к павшим, так? Вот основной концепт выступлений, значит, то ли это молодые люди, они могут даже что-то там спеть, они могут что-то говорить, но пафос состоит в том, мы вас помним, вот почему День памяти, то есть мы помним павших, которые отдали жизнь за нашу родину, за нашу свободу, которые победили нацизм. Вот это очень серьезный такой посыл, как мне кажется, и об этом прежде всего надо говорить. Я, кстати, вот вспомнил, Денис, вы вопрос этот поставили. Вы когда-нибудь видели в Берлине памятник этой войне, так сказать, на Унтерден-Линде, на центральной улице, не помните? Там есть такой мемориал, совершенно небольшой, пустой, там ничего, практически ничего лишнего. Стоит вот такой камень, на котором написано, что это памяти всех жертв войны. И все. И опять это слово «память». Вот будете, я вам очень советую, зайдите. Я помню свою тоже первую встречу, когда я зашел, увидел и начал думать, боже мой, что же они написали? Они не написали ничего такого вроде бы значительного, да? Но это самое существенное. Когда мы помним, как началась война, как она шла, кто с кем, понимаете, это все и есть память. Был такой французский исследователь, специалист по, так его называют по политике памяти, Пьер Нора. Он написал очень интересные книжки, спорные там, не во всем, так сказать, однозначно, но не в этом дело. Нора говорил, что существует коллективная память и существует историческая память. Так вот, 9 мая для нас, и это ответ на ваш вопрос, очень хороший пример. Коллективная память формируется экспертами, политиками, там, она как бы согласовывается и вот определенные параметры приобретает. Историческая память – это то, что пережил каждый человек. Вот у вас в семье или у меня в семье там погиб дядя, да, вот у нас в семье пропал без вести дядя моей жены.
То есть личная история, да?
Да, да. И я копался, я пытался найти, как это произошло, как он в армии, это совершенно молодой человек. То есть вот эти вещи, они должны каким-то образом стыковаться, понимаете, не противоречить одно другому. В Советском Союзе это было не так, был только пафос, а дома могли рассказывать, это было ужасно. Кормили солдат плохо, значит, этих жетоны забрали, значит, относились к пленным как к предателям и так далее. Понимаете? То есть вот эта разница принципиальная, она была между этими мнениями была пропасть. Вот это плохо. Вот это то, что Украине следует сейчас вот
этому научиться. Ну, а в чем не вписывается вот этот нарратив «мы вас помним» с тем, что говорят сейчас в России? «Мы вас помним». Вот та же акция «Бессмертный полк», да, идут люди, несут портреты своих родственников, да, дедов, там, прадедов, которые воевали в этой войне, погибли. Мы вас помним, посыл тот же.
Ну, во-первых, этот полк, вы знаете, описывали уже не один раз, что выбрасываются эти фотографии, несут их люди, совершенно не тех людей, не те люди.
Не имеющие отношения к этим людям.
Не имеющие отношения, что все это... Тут что примешивается? Тут примешивается советизм, понимаете? Это все делается во имя милитаризации сознания. И Путин это делает сознательно. Этот истеблишмент российский теперешний, он это делает сознательно. Они милитаризуют с помощью вот этой истории, они милитаризуют сознание российского общества. Понимаете? То есть это то, что ученые называют, как историю сделать инструментом для чего-то. Понимаете? Вот это большущий минус. Не делают этого в порядочных странах. И нельзя это делать. Вот это раз, а во-вторых, конечно, Збигнев Бжезинский назвал Путина когда-то, он еще был жив, Бжезинский, Он сказал, что это кремлевский Муссолини. Понимаете? Вот то, что делают идеологи Путина, вот это вот классический такой фашистский вариант, когда они цементируют общество с помощью очень простых, очень ясных истин, казалось бы, понимаете? И война здесь, вот это только пример, они делают это и по другим, так сказать, линиям. Но это один из примеров того, как они стремятся вот воспитать того человека, который им, этому вообще непонятному явлению, потому что то, что в России сейчас при власти, это какой-то корпоративный этатистский вариант, я не знаю, как это назвать, капитализм или не капитализм, но это и плюс советская идеология, вот такая гремучая смесь.
В общем, на полюсе 8 мая посыл «Мы вас помним», на полюсе 9 мая посыл «Можем повторить», что все мы это слышим. О том, приживается ли новая концепция памяти на Востоке, давайте расспросим у нашего корреспондента из Северодонецка Алексея Виноградова. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Алексей, здравствуй.
Здравствуйте.
Расскажи, как сейчас люди в Луганской области, твое впечатление, воспринимают 8 и 9 мая? Понимают ли они то, о чем вот мы тут говорим с Юрием Шаповалом в студии?
Ну вот сейчас я буду говорить только о подконтрольной Украине территории. Вот здесь, как по мне, люди разделены. В каких пропорциях сказать сложно, думаю, нужно вот социологам заниматься этим вопросом, но отношение к этим датам все же разное. Вот и естественно, что органы власти придерживаются новой концепции. 8 мая проводятся дни памяти, панихиды, а 9 мая уже больше праздничных мероприятий, приуроченных победе над нацизмом в Европе. Придерживается новой концепции в большинстве своем, по моим наблюдениям, группа активистов-патриотов, их всегда можно наблюдать на всех мероприятиях. Но приходят и обычные люди, которые хотят почтить память погибших, и они воспринимают Вторую мировую войну как большую трагедию и не склонны к празднованиям. Но, с другой стороны, есть много и тех, кто продолжает следовать вот старым традициям советского и части постсоветского периода, когда и в Украине в том числе было принято проводить парады, шествия ветеранов и прочее. Люди эти не скрывают, что те празднования для них ментально ближе, а концепция памяти и примирения, по их мнению, направлена на то, чтобы забрать у людей праздник Победы. Кстати, вот в прошлом году в Северодонецке на возложение цветов к мемориалу приходили люди с георгиевскими лентами и фотографиями фронтовиков. Ну, такой себе вариант акции «Бессмертный полк». Но их было совсем немного. Как правило, сейчас люди такие предпочитают не посещать массовые мероприятия. И, собственно, этим можно объяснить и отсутствие конфликтов на мероприятиях Луганской области, в отличие, например, от того же Киева. Однако, вот по моим наблюдениям, есть еще одна прослойка, такая вот третья, можно сказать. Это те люди, которые воспринимают эти даты и как День Победы, но при этом считают, что и концепция памяти и примирения тоже актуальна. И в их понимании уже сложился вот такой симбиоз. Мы вот провели небольшой опрос прохожих в Северодонецке, и мнения услышали вот разные. Предлагаю послушать.
Как День Победы. Ну, как раньше было все, как-то больше к тому склоняется.
День памяти, День Победы. Очень-очень большой праздник. Праздник для всех людей, я считаю. Все люди, которые воевали, которые отдали свои жизни, которые дошли до победы, все должны быть вместе. Это праздник общей победы.
Вообще как бы нейтрально.
Не, ну День памяти, я согласна. А что такое примирение, я не понимаю. Кто с кем должен примиряться? Просто не забывать тех единиц пожилых людей, что остались. А так уже, ну какой День Победы? Ну, в моем понятии уже много, слишком много лет прошло.
Ну, День Победы, День памяти. И то нормально.
Ну, в принципе, День памяти. А для стариков это всегда останется День Победы. Пока они живы, это будет День Победы до конца их жизни, это точно.
Спасибо большое. Это был опрос из Северодонецка и рассказ интересный нашего корреспондента Алексея Виноградова. В студии у нас историк Юрий Шаповал. Юрий, а вот интересное прозвучало мнение, день примирения. Примирение кого, с кем, я не понимаю, да, вот сказала прохожая.
Ну вот видите, вот это очень интересная вещь. Как относиться, например, вот не могу забыть, как выразился Владимир Познер, московский значит, журналист известный, ведущий. Он поехал в Германию, и он сделал там программу о Германии, и было ясно, что он ненавидит Германию. Ненавидит. И его спрашивали, а зачем вы поехали туда? Ну как же, они убили моих родственников евреев, значит, в таких-то лагерях. Кто убил? Кто убил? Немцы, которые сейчас там живут, это же не дети Эйхмана, правда, он общался с нормальными немцами. То есть вот так было и здесь. День Победы, значит, есть враг. А кто враг? Конечно, немцы, конечно, это фашисты, как называли, значит, фашисты.
Коллективные фашисты.
Да. И, конечно, ауновцы. Конечно, эти украинские националисты, коллаборанты, преступники, они стреляли нам в спину. А заградотряды куда стреляли вам? Куда, в какое место стреляли заградотряды, которые гнали вас, значит, на фронт под пули, гнали на смерть? Это что? То есть этот праздник всегда порождал конфронтацию, он всегда делил на черных и белых. Вот поэтому речь идет, конечно, об этом примирении. Я думаю, что вот очень интересно то, что мы сейчас услышали, это подтверждает мои слова, видите, что есть разные люди. Они есть и на подконтрольных, там не так все просто на подконтрольной ситуации. Люди там по-разному точно мыслят, как и здесь, и это хорошо, и ничего страшного нет. Пройдет еще немного времени, и вы посмотрите, эта идея, она абсолютно будет принята всем обществом. А то, что сейчас не все принимают, это совершенно закономерно. Это стереотипы мышления, это какой-то свой опыт, там семейный в том числе. Опыт.
Инерция некоторая, непонимание
инерция,
еще
ну,
вот этого.
Ну и, конечно, государство наше. Если бы больше внимания сейчас Украина уделяла социогуманитарным наукам, вообще гуманитарной сфере. Вы посмотрите, что делается сейчас у нас в Академии наук, в гуманитарных институтах. Это же ужас. Это совершенно, совершенно лишенное серьезного внимания. Я уже не говорю о материальной поддержке. Это вообще слов не хватает. Поэтому, если будет больше внимания к этой сфере, я думаю, что ситуация изменится. Она обязательно изменится. Это правильная концепция. Она не против человеческой природы.
Скажите, Юрий Иванович, а по поводу вот того, что изменится, давайте заглянем на несколько лет вперед, вот в идеальную такую или приближенную к идеалу Украины. Вот сейчас в Киеве, столице Украины, есть улицы, которые носят имена врагов во Второй мировой войне, вот, допустим, маршала Семена Тимошенко и Степана Бандера. Это нормально для вот такой зрелой нации, да, или в конце концов какой-то будет избран единый нарратив, да, или вот такая инклюзивная, такая общая история, когда вот все герои.
Я думаю, что в какой-то степени, так как мы строим государство наше по инклюзивной модели, я имею в виду этническую сторону вопроса, так?
Вот, для очевидно, наших слушателей скажем, что это значит, приобщая все нации, все идеи к политической идее Украины.
Да, не украинизуя всех и все на свете. Вот я вам приведу пример Франции. Великий революционный французский народ во время Великой Французской революции разгромил Версаль, разокрал все на свете, сжег, поубивал. Сейчас вы приедете в Париж, вы увидите двух Людовиков XIV, вы увидите Людовика XIII, ужасного монарха. То есть они это к этому... Прошло время. С 18 века прошло время. Они к этому относятся. Я думаю, что, ну, конечно... Не должно быть каких-то одиозных личностей. Но я думаю, что еще вопрос, знаете, вопрос...
Вот маршал Тимошенко, одиозная личность, ваше мнение, как историка?
Ну, о нем по-разному пишут, и о том, что это был... Кто-то пишет, что это был бездарный совершенно военный, кто-то пишет о том, что все-таки он украинец. Но, знаете, вот отношение к этим вещам, я вам сейчас расскажу, оно безответственное пока у нас в обществе. Вот у нас есть Академия имени Ивана Черняховского, вы знаете, на Соломенке, да? А могила Черняховского, когда прибалты выкинули ее, я забыл откуда только, и латыши, или я забыл, она в России. Хотя Черняхов, имя Черняховского носит, значит, военная наша академия, понимаете? И был ему бюст, бюст этот убрали. Вот. Я разговаривал с несколькими людьми и говорю, а что такое? А что такое? Чем он вам не угодил? Да вот он был там настроен как-то антиукраински, понимаете? Но так тогда зачем вы назвали академию его именем? То есть тут, и повторяю, это основная беда. Где формируется политика памяти сейчас у нас? Вот вы поставьте себе, Денис, вопрос или мне поставьте, и мы с вами не ответим. Я не понимаю. В институте, в Украинском институте национальной памяти нет. Да нет, вроде бы, там они могут что-то предлагать, но гуманитарный премьер, вице-премьер, да вроде тоже нет. А где? А где этот центр принятия решений?
А где должен быть?
Он должен быть, конечно, он должен, во-первых, быть в экспертных группах, которые должны работать, собираться периодически, не обязательно за деньги, это может быть абсолютно бесплатно, при институте, при вице-премьере, вот только так, когда через этот канал гражданское общество может хоть как-то повлиять на эти вещи, понимаете, этого не делается, поэтому... Вот у меня улица коллективизации, переименовали ее в улицу Джеймса Мейса. Я так обрадовался. Я хожу, там висят таблички, улица коллективизации. Я даже сфотографировал, понимаете? И уже Ветровичу несколько раз говорил, ну да что ж такое, ну когда же их снимут, наконец? То есть есть решение, ну как всегда, его надо выполнить. И начинаются какие-то там проблемы. Поэтому вот я считаю, что сейчас над этим надо работать. Это наша домашняя работа, мы ее должны тоже пройти.
Спасибо большое за интересный разговор. В гостях у нас был доктор исторических наук Юрий Шаповал. Говорили мы о том, что плохого в празднике 9 мая. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Нам звонят.
Нет будущего на Украине, нет. А при Советском Союзе скорая приезжала, забирала, бесплатно делали операцию, бесплатно лечили и все делали. Бесплатно. Раньше мы знали, что наши дети закончат школу, они поступят куда захотят. И будут их учить бесплатно, и будут им давать стипендию, и общежитие будет стоить 3 копейки. А сейчас мои внуки закончат школу, ну работы, денег нет на учебу.
А знаете, вот у людей 60+, рік запали. Я, наприклад, пам'ятаю, примус відмовитись від святкувань таких було практично неможливо. І в колонах, як правило, була пиятка. Несли з собою горілку, вспомнили темні.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Закладка. Открываем Донбасс.
Що там залишиться по нас із тобою серпню? Листя зривається із дерев та вальсує над містом залишеним. Люди ховаються в норах, як миші. То вирвався, той хрипить, як обскубаний лев. Час висуває свої вимоги. І те, як він змушує нас обжиратися голодом та впиватись годинною тишею. Зовсім не схоже на жарт або блеф. По нас із тобою серпню відходить в минуле ціла епоха. Настільки прекрасна, що й згадати нестерпно. Олексій Чупа.
Запомни эту страницу.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко, звукорежиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Напомню, сегодняшняя программа выходила в записи. Мы ждем ваших реакций по автоответчику 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Ваши мнения прозвучат в эфире, если, конечно, они интересные. Напомню, сегодня День Победы. Как раз сегодня мы об этом и говорили. Давайте помнить, что случилось, и стремиться к примирению. Удачи вам, и встретимся завтра в это же время.
слушали «Донбасс Реалии».